С 24 числа на 25 декабря большая часть мира празднует праздник Рождества Иисуса Христа. И сегодня такой предрождественский вечер. Вот, и я думаю, что мы уже немножко почувствовали эту атмосферу. Вот, когда зашли сюда, мы увидели такую сцену наряженную, увидели сегодня прославление, вот этот рассказ, вот эти песни. Вот. И я думаю, что и в проповеди сегодня Божьего Слова мы узнаем больше о рождении Иисуса Христа. И прежде чем мы начнем, обратимся к Библии, читать текст Священного Писания, я хотел бы с вами поразмышлять над такими двумя вопросами. Как люди смотрят, обычные люди на улице, как они смотрят на праздник Рождества Иисуса Христа, рождения Иисуса Христа, как вот люди вокруг нас реагируют на это, и как вот посмотреть все-таки на этот праздник глазами неба, да, глазами духовного человека, который понимает, для чего родился Иисус Христос. Сегодня утром я решил посмотреть, как вот молодежь, верующая молодежь берет интервью у людей на улицах в разных городах, даже в разных странах. И, в принципе, ответы я знал, какие будут примерно. Я-то знаю, как люди реагируют, что когда их спрашивают о Рождестве Христовом, они часто отвечают и как-то связывают это с Новым годом, с подарками, с игрушками, там, с отпуском, там, с выходными, кто-то с фильмами, кто-то там... В общем, вот этот весь список, да, праздничные столы, из чего там только не говорят. Это, в принципе, я раньше знал, что вот люди на улице, они так говорят, так реагируют вот на праздник Рождества Иисуса Христа. Но мне было интересно другое. Я хотел посмотреть в их глаза, вот, наблюдал за их глазами. Знаете, когда был первый вопрос такой к ним, как вы вот относитесь к Новому году, очень-очень люди начинали ярко рассказывать, но когда им задавали вопрос о Рождестве Иисуса Христа, почти у всех пауза. Речь замедлялась, люди как-то глаза наверх и по сторонам, мысли у них какие-то роются. Знаете, как-то даже улыбки мне показалось, что пропадают. Вот, когда они просто спрашивают, что такое Рождество, а кто родился, что это для вас значит, там, ну, еще пару вопросов. Люди растеряны. Я думаю, что сегодня мы будем говорить о Рождестве. Конечно, больше нам надо посмотреть на этот праздник со стороны верующего человека, духовного человека, как я говорю, глазами неба, потому что, знаете, вот когда на улице плохая погода, тучи, не знаю, там дождь, ветер, слякоть, вот когда не очень приятно нам находиться в такую погоду на улице, то если подняться выше облаков, вы там увидите совсем другую картину. Вот. Там солнышко, там бархатные облака. И вот можно с разных ракурсов смотреть на рождение Иисуса Христа. И хотелось бы сегодня с правильной стороны посмотреть на Его приход в этот мир. Ну, как вы знаете, сейчас, когда выходишь на улицу, особенно где-то в центре, там уже стоят елки, да, там уже так все наряжено в магазинах и на набережных, да. Вот. И мы вот несколько дней назад, жена моя пошла в магазин, мы были недалеко от набережной, я с детьми вышел, вот как бы посмотреть, там елку установили. И вдруг ко мне неожиданно так сбоку подходит человек, ну уже не молодой такой мужчина. Кстати, его сразу спутал, даже немножко мне показалось, что это Александр Дмитриевич ко мне подошел, потому что подошел сразу с Евангелием, неожиданно. Вот. И говорит, я хочу вам бесплатно, говорит, подарить вот благую весть об Иисусе Христе, Евангелие. А я так вот, знаете, искренне порадовался за него. Давно такого я не видел. Вот. И говорю, что я искренне вам благодарен, но я верующий, и у меня много есть Евангелий, я сам думаю, кому бы их подарить. Вот. И он тоже порадовался за меня и пошел дальше. Вот, и я думаю, какой хороший человек, ну, брат это мой во Христе, это точно вижу, добрые глаза, с любовью вот так раздает Божье Слово. Думаю, то он раздает, а я не раздаю. И как-то мне стало не по душе, мы вот как-то вот все-таки рождественские дни, хочется, да, вот сказать кому-то о Боге, как-то вот прославить Бога. Я думаю, хотя бы я помолюсь за Него, вот. А там такая была площадь большая, и я вот стал наблюдать за ним, вот молюсь за него и наблюдаю, как он ходит, раздает Евангелие. И, знаете, мне как-то тяжело стало на душе после 5 минут наблюдений за ним. Он-то на расстоянии, я не слышу, что он говорит, но я вижу, как он подходит к людям, протягивает это Божье Слово Евангелие. И как вы думаете, какая реакция людей? В какую они сторону головой мотали? Они вот так мотали, друзья. Может быть, у кого-то есть, как у меня. Я не знаю, я не слышал, о чем они говорили. Но когда им протягивается весть об Иисусе Христе, они махали вот так все. И я наблюдал за ним в течение 5-7 минут, как он ходил. И к моему сожалению, я думаю, к его тоже, он не подарил на моих глазах ни одного Евангелия. А подошел он, может быть, 10 или больше человек. Вот когда Иисус Христос родил, Мария с Иосифом пришли в Вифлеем, и когда они стучались в двери, люди точно так же мотали головами. Мир не изменился. Мир не изменился. И Иисус Христос, основная его цель, очень много мест в Библии есть, некоторые мы сегодня с вами мысли прочитаем, что Он, именно Он пришел для нашего спасения. Вот это было рождение, это начало пути для нашего спасения. Это вы прекрасно знаете, это сегодня вновь и вновь провозглашается, это звучит с кафедры, и можно даже сравнить, для более, чтобы вы поняли, допустим, в нашей стране есть такая группа назначения для, ну не знаю, освобождения террористов, например, спецназ, да, спецназначение. То есть представьте, если люди попали в какую-то сложную ситуацию, оказались заложниками преступников, то вот эта группа специального назначения, они садятся и составляют план. Они составляют план, прорабатывают разные варианты, и потом там от одного или двух человек до нескольких десятков человек в такой операции могут участвовать. Они выходят и совершают это освобождение. Вот как вы думаете, люди, которые находятся в заложниках, о чем они думают? Вот что важно для них в этот момент, когда вот они не на свободе? Я думаю, что им нужно спасение. Я думаю, что им спасение нужно, как ничто другое. И вот как раз эти люди, они идут и несут им спасение. И представьте себе такую картину. Если эти люди освободят их, они получат освобождение и будут встречать этих освободителей своих и будут говорить: «О, к чему мне твое спасение? В рот его не положишь, в кармане его положишь. Дай мне колбасы». Или там: «Почему вы мне не принесли косметику?» Там, или «Почему вы там мне новый компьютер не подарили? Какое это спасение?» Вот примерно мир сегодня слепой, он реагирует именно так. Я не зря сказал вам, что люди там спрашивают колбасы или чего-то, потому что когда мы были на миссионерском служении, многие меня останавливали и говорят: «Что мне от твоего свидетельства о Христе? Дай нам это, дай нам то». И именно Иисус Христос, Он совершил эту большую операцию нашего спасения. Прежде чем мы начнем эту проповедь, вы должны прекрасно понять эту мысль. Если вы сегодня ее еще не допоняли или не понимаете, вы до конца не знаете ни Христа, ни Евангелия. Божья операция готовилась несколько тысячелетий. Люди жили во грехе и приносили свои жертвы, а Иисус Христос все не приходил, не приходил. И сложность Божьей вот этой операции была в том, что Господу нужно было прийти в лице Иисуса Христа на эту землю в человеческой плоти и родиться маленьким детем. И представьте себе, на протяжении... Христос прожил 33,5 года в человеческой плоти, и на протяжении всей его жизни сложность операции заключалась в том, ни одного греха, ни одной плохой мысли, ни одного, ничего темного, греховного. И хотя он находился в такой же человеческой плоти, он чувствовал боль, он чувствовал жажду, голод, он даже прошел трудности, нищету, гонения, что только не проходил Иисус Христос, и сложность была операции прожить эти 33,5 года и умереть за грехи человеческие, заплатив всю цену. И он их прожил. И он умер за грехи людей. И самой основной задачей в его деле искупления, освобождения, прихода в этот мир, это было даже не самое главное, чтобы там исцелить людей, даже не самое главное, чтобы их накормить или что-то такое вот для них сделать. Самая главная задача Иисуса Христа была та, чтобы вырвать нас из власти тьмы. Понимаете? Если Иисус Христос не вырвет нас из власти тьмы, если человек будет дальше продолжать быть детем дьявола и под властью сатаны быть, то хоть сколько ему добрых дел не сделай, не вырван корень. И вот Иисус Христос именно пришел для того, чтобы вырвать этот корень. И вот это рождение Иисуса Христа, приход Его, это не просто игрушечки, хлопушечки, празднички, наши столы или что-то там, дом наш украсить. Знаете, если вы это все сделали, я не скажу, что это плохо. Мы тоже вчера украшали наш дом. Но если ваш дом сегодня украшен, но вы не воздаете славу Богу, вы никому не свидетельствуете о Христе, ваше сердце не поклоняется Богу, и вы продолжаете жить в каком-то грехе и не справляете свои пути, возможно, кто-то из нас еще слеп, нищий нах, как говорит Писание. Ты думаешь, что ты видишь, слышишь, что ты разбогател, что ты ни в чем не имеешь нужды. В самом деле ты слепой. Хорошо, давайте обратимся к тексту Священного Писания. Хотел бы прочитать Евангелие от Луки, 2 глава. Прочитаем 6 стиха по 14. Когда же они были там, то есть Иосиф с Марией в Вифлееме были уже, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. И вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение». Я хотел бы вместе с вами на протяжении этой проповеди просмотреть эти стихи. Вот. Так как мы начали 6 стиха читать, давайте 6 и начнем просматривать эти стихи. «Когда же они были там, наступило время родить, и родила сына первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». Когда я прочитал это место, я почему-то в первую очередь вот из этих двух стихов у меня упал взгляд на слово «гостиница», и мне так стало интересно, что я и посмотрел, какие гостиницы были в то время и какие сейчас гостиницы у нас. Вот. Когда я открыл современные гостиницы посмотреть, я написал, хотел посмотреть требования к современным гостиницам. И когда я только набрал, мне сразу высветились двухзвездочные отели, трех-, четырех-, пятизвездочные. Но я думаю, далеко ходить не буду, открою двухзвездочные отели, посмотрю, какие требования. И когда я открыл, высветилось 250 пунктов, которые я даже не собирался все читать, хотя бы так глянуть немножко, просмотреть. Вот. Требования к самому зданию, требования к номерам, требования к мебели, требования к аппаратуре, к электронике, требования к питанию, к персоналу, к безопасности и так далее. То есть там столько требований, и все это для блага человека, который приедет в эту гостиницу. Вот. Когда я посмотрел, чего искали Иосиф с Марией, совсем не того, о чем я сейчас сказал вам. Им надо был просто кров над головой. И вот это греческое слово «каталума», оно не означает вот эти гостиницы, которые в наше время были, оно означает примерно комнату, скажем так, у нас есть гостевые комнаты, да, а там спальни уже называют как гостиница, да, что ее могут кому-то предложить и на этой комнате заработать какие-то деньги. И сами понимаете, да, что о той гостинице, о которой говорится, там не было ни горячей воды, там не было ни отопления, ни санузла, там не было даже двери. Понимаете? Просто шторка какая-то там висела, вот, чтобы люди могли зайти и как-то вот скрыться от других глаз. Вот. И они искали место, хотя бы такое, чтобы преклонить голову. Я почему это описываю? Немножко обрисовать картину, ту картину, которая происходила в те рождественские дни. Вот, знаете, еще я такой момент заметил, что вот посмотрите вот на эту иллюстрацию, да, с этими фигурками. Многие придерживаются точки зрения, что Христос родился не где-то там в пещере или в сарае, что Он примерно родился в таком доме, где хозяева сами жили, у них не было лишней комнаты, они сами жили в этих гостевых комнатах, это примерно были второй этаж. А на первый этаж они просто загоняли свой скот, и это было для них очень удобно, близко молоко, воры не украдут этих животных, даже теплом этих животных они согревались, представьте себе, как корова дышит, но на улице не очень холодно, да, не такие зимы, как вы знаете, в тех местах, да, и даже они согревались и от этого дыхания, и даже от помета ихнего, от навоза, вернее, вот, поэтому вот такие были дома, так люди жили, и Христу было хотя бы где преклонить голову. Но вот, как мы сегодня с вами говорили, рассматривали то, когда людям предлагаются весть об Иисусе Христе, они мотают головами, и я все-таки придерживаюсь той точки зрения, что не в доме Иисус родился, потому что написано «не нашлось им места». Не нашлось им места. Есть такая версия, что они как бы были отвергнуты, да, вот этими людьми, и оказались за воротами, вообще за воротами города Вифлеема, там в 200 шагах от источника Давида. Есть такие пещеры, может быть, какая точно, неизвестно, но есть такие пещеры, где пастухи, чтобы не заводить свой скот в город, они перед городом прям от непогоды прятали в этих пещерах прятали животных, и какой-то уют там был устроен, и там был рожден Иисус Христос. Я думаю, что не только из-за нехватки мест Иисусу Христу не нашлось места, еще были другие причины. У них не было столько денег, когда много денег и местечко найдется, да? Вот, и вплоть до другого выселения. Не было у них много денег. У них... Тем более Мария должна была родить Иисуса Христа, и по иудейским законам женщина в течение 40 дней она должна была очищаться и считалась нечистой. И я думаю, что когда они видели вот такую женщину, ну, уже 9 месяцев, да, и подумали, как это что, все в моем доме будет происходить? Не каждый хотел вот себе плач иметь ребенка, и вот чтобы, да, вот как-то не оскверниться. И мы знаем, что когда Иисус Христос пришел в этот мир, его люди вот как-то вот так встретили. Вот. И так на протяжении всей его жизни, жизни Иисуса Христа, мы видим, что когда Иисус Христос родился, то сразу, сразу нападки страшны на него. Помните Ирод, да, царь? Он организовал такое движение, поднял весь Иерусалим и начали искать младенца Христа. И ради того, чтобы его найти, до 2 лет дети примерно по подсчетам, это примерно далеко подсчеты, примерно 14 тысяч детей погибло от меча Ирода. И так на протяжении всей жизни Иисуса Христа то хотели сбросить со скалы, то побить камнями, то хотели его уловить в словах, там подставляли его, как-то бы его схватить, осудить, бросить в темницу, там лжесвидетелей против него находили. Даже называли еретиком его и богохульником. Представьте себе, грешные люди святого Бога говорят, что тебе, ты действуешь силой Вельзевула, князя бесовского, в тебе бес. Вы можете себе такое представить? До такой слепоты дошли. Это не просто какие-то рядовые люди, это те, которые занимали какое-то место в служении при храме. Это люди такие говорили такие вещи против Иисуса Христа. И все мы прекрасно знаем, как закончилась жизнь Иисуса Христа, что он... что люди его в конечном итоге отвергли, что они начали все дружно кричать «распни его», и кровь его на нас, и на детях наших, они даже были согласны на это, лишь бы отвергнуть Иисуса Христа. И Иисус Христос умирал, можно сказать, так одинокой смертью на Голгофском кресте. Он и на этот час пришел, он на этот час и родился, чтобы победить смерть и грех. Это была основная задача Иисуса Христа – поразить смерть, грех, власть сатаны, власть дьявола, чтобы каждый человек мог обратиться к Господу. И смотря глазами человека вот на эту семью, на семью Марии и Иосифа, можно, вот знаете, как современные люди, у них свои ценности, да, там, вот, когда они куда-то идут, им надо красиво одеться, им надо выглядеть хорошо, какие-то деньги в кармане иметь, там еще что-то. Вот если посмотреть глазами мирского человека, стандартами этого мира, то это бедняки, что с них заработаешь, да, в гостинице их не пускают. Если посмотреть такими глазами, то женщина скоро рожать будет, мы тоже можем оскверниться. Зачем они нужны, зачем мне этот плач этого ребенка? Если же посмотреть глазами неба, да, сегодня мы говорим об этом духовными глазами, глазами человека, который понимает, для чего пришел Иисус Христос. Давайте прочитаем 10 и 11 стихи. «И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Вот. Несмотря на то, что радость, Писание говорит, что радость должна быть всем людям, всем, это значит всем без исключения. Нет такого на земле человека, которому бы вот эта радость спасения, понимаете, именно говорится не просто о рождении, а что родится вам Спаситель. То есть Он вас спасет, и у вас будет эта радость. О радости спасения говорится. И о Христе, и о радости спасения. Вот. Несмотря на это, вот, все-таки люди, конечно, смотрят глазами больше человеческими, и не все далеко радуются этому рождению. Вот. Что нужно было людям того времени, вот от чего им нужно было спастись? Вот если вы помните, Христос родился в те времена, когда их земли были римскими солдатами оккупированы. Помните, да? И вот они жили под римским игом, и не все могли далеко долги заплатить. Вот те налоги, они давили их. И почему-то даже в сознании учеников заложилось то, что Христос должен вот стать таким мессией, который должен свергнуть вот это вот, да, как-то вот освободить от оккупантов. Вот они нарисовали такую картину в своей голове. Вот, несмотря на то, что они верили, что Иисус Христос – Мессия, что Он – Спаситель, они слушали, они следовали за Ним, серьезно следовали. Однако у них, вот знаете, такая-то своя картина в голове была нарисована. И я встречал много таких людей со своей картиной в голове. Я не знаю, встречали ли вы таких людей, но я встречал, я вот для себя выписал один такой пример. Как-то мы с братом одним верующим, ну, еще там в Якутии мы были, он говорит, мне надо заскочить в банк, пойдем со мной там какие-то с карточкой вопросы решить. Мы зашли, он, ну, передо мной как бы говорит, я сейчас засвидетельствую. Я говорю, давай, брат, вперед, благословение. Вот эта девушка там что-то пишет, и он начинает ей говорить о Христе. А она так серьезно, стойте, не говорите мне. Он, ну как, почему не говорить? Иисус не помогает. Он говорит, ну как, с чего вы взяли, что Иисус не помогает? Вот, ну расскажите нам. Он говорит, а я испытала просто на себе. Я у него прошу, а он не помогает. И так четко, ясно говорит, а он должен мне помочь. Вот. А этот брат такой смышленый, знаете, мне так понравился его ответ. Он говорит, а с чего вы взяли, что он вам должен? Он что, контракт с вами заключил? Может быть, вы его там еще засудите, что он там в долгах перед вами или что? Ну как, он же должен? Да не должен он. Она говорит, так вы в какого, говорит, в Иисуса верите? Она говорит, ну как, какого? Тот, который родился, Рождество, и вот это вот Библия там есть. Он говорит, так я тоже Библию читаю. Там Иисус говорит, ничего нам вообще не должен. Мы должны Ему. И не на наших условиях Он работает, что сегодня Он как палочка-выручалочка или джин там, дай мне то, дай мне это, и Он тебе дает. А на Его условиях Он может помочь. Он может благословить, Он знает, когда дать, когда помочь и кого благословить. И знаете, мне этот очень ответ понравился, он мне понравился, потому что Матфея 1:21, я прочитаю этот стих. «Родит же сына, это о Марии сказано, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». «Вы покаялись?» – спрашивает. Что это такое покаяние? Даже не знает человек. Вам нужно покаяться, вам нужно грехи исповедовать. Вот Бог вам в первую очередь хочет помочь, но не с колбасы Он начнет, и не с каких-то ваших просьб. Она не рассказывала, о чем она просила. Вам нужно примириться с Богом, отдать свои грехи, раскаяться в своих грехах. И это очень-очень большая проблема. В Библии грех, он представляется как самый страшный, как самый огромный монстр. Он беспощадный монстр. Нет страшнее. Ничего не страшнее, чем грех. И проблема заключается в том, что сегодня сердца людей, их умы, их сознания, они притуплены не только в мире. Они притуплены у верующих людей, а неверующие люди, они даже... Грех за грех не считают, они черное не считают за черное. Иногда черное называют белым, понимаете, о чем я говорю? То есть они грех делают с легкостью. Иногда некоторые из них называют там небольшие шалости грехом. Но чем Библия, как Библия называет грех? Она называет его, она, во-первых, говорит, что возмездие за грех – это что? Смир, да? То есть представьте себе, любой грех, который вы делаете, вы должны погибнуть. Вы должны только расплатиться жизнью и кровью, и вечной погибелью, и вечным адом. Вот я думаю, что люди вот как раз это не понимают. Они делают грех, и когда им еще предлагают Евангелие спасения, а зачем оно мне? Они не понимают силы греха, глубины греха. И страшно, если верующие делают так. Да ничего там, и другие так делают. Не страшно, немножко там погрешу. Именно грех – причина всех причин. Если не нейтрализовать грех, то нам всем от всех наших бед просто не избавиться. Как бы ни просили, Иисус, дай мне это, дай мне то, дай мне пятое, десятое. Бог может и дать, и что-то благословить. Но если мы нейтрализацию не сделаем греха, ничего не выйдет. Нету спасения, нету оправдания. И Божий суд, и Божие наказание, оно над человеком. И Библия называет людей, живущих во грехах своих, мертвыми. Просто они мертвы для Бога. Если вам скажут, знаете, мирские люди, они наоборот, верующих там, я не знаю, называют там какими-то безумными там, да, или как там говорят, там сектанты или что-то, выдумывают какие-то слова. В самом деле Библия говорит, что эти люди мертвые, хотя они могут похвастаться там хорошим бизнесом или там успехами какими-то жизни, в жизни, материальными благами. Некоторые даже, ну, более прилично живут, и там дома у них, и семьи, и что-то, казалось бы, вот со стороны. Но они не знают силы греха. Им не нужен Иисус Христос. А значит, вот где смысл жизни тогда? В чем же заключается радость христианина? Мы прочитали, что великая радость будет всем людям. И я бы ответил так, в том великая радость вот для верующего именно человека, потому что он познал Бога, познал Его миссию, для чего пришел Христос. В том, что вместо стопроцентного нашего греха Бог предложил нам свою стопроцентную праведность. Бог предложил нам ни за что. Он нам ничего не был должен, мы должники, но Он нам предложил такое выгодное предложение. И представьте, такое выгодное предложение, и люди мотают головами. Вот, конечно, некоторые на всякий случай, они соглашаются, но и Христос для них не то что второстепенный, непонятно на каком месте в жизни. Так, на всякий случай сходи в церковь, может быть, поможет. Но в самом деле это вопрос, я бы сказал так, первостепенной важности. И возрожденный человек, и духовный человек – этому радуется спасение, он понимает это. Помните, когда-то Иисус Христос сказал ученикам, когда Он им дал власть, силу наступать, помните, на всякую вражью силу, там, и он дал им даже власть бесов изгонять, помните? И вдруг Он говорит такую фразу: «Не радуйтесь тому, что бесы повинуются вам». То есть это неплохо, это же Он сам дал им власть. Это неплохо, что бесы повинуются. Это неплохо, может быть, что наши дома украшены, мы живем в тепле. Вот. Он говорит, не радуйтесь этому, а чему радуйтесь? А радуйтесь тому, что ваши имена записаны на небесах. Я бы сказал, радуйтесь тому, что вы спасены. То есть это самая большая радость из всех радостей, которые могут быть, потому что все наши земные прелести и радости, это все временно. Сегодня вот брат Володя хорошую иллюстрацию на молодежном рассказал. Если заинтриговал, так молодежь говорит, если вам подарили мобильный телефон, вы бы радовались, они все, ну, такой современный, они так все поднялись духом, а потом он говорит, а если бы он упал и разбился тут же? И все лица потускнели. Вот примерно такая наша земная радость. Сегодня есть, мы радуемся, завтра нет, наша радость закончена. Но у Господа есть такая радость, универсальная радость, которая подходит всем людям до единого. Вот знаете, когда мы хотим кого-то порадовать и подарить подарок, мы не можем одним подарком угодить всем людям сразу. Вот. Если мы начнем дарить подарку ребенку, да, какому-то, ну, подарим какой-нибудь там теплый платок на пояс или на плечи бабушкин, да, зачем он ему нужен там, вот, младенцу, да, ну, если разве что холодно пригодится там, а то младенец этого же не понимает, вот. А бабушке там какую-то машинку игрушечную не подаришь, да, ей что-то надо тепленькое там, да, вот. Но Бог... Он нашел, да, такой универсальный подарок всем людям. И этому подарку радоваться – это радость спасения. И вот такой был интересный процесс. Вначале были только предсказания о Мессии, потом через пророка в Ветхом Завете, потом явился ангел Марии и Иосифу отдельно. Потом родился Христос, потом этот процесс развивался, узнали мудрецы, пастухи, как мы читали, потом мудрецы, потом Ирод, мы его вспоминали сегодня, со всем Иерусалимом, с книжниками, с первосвященниками, потом узнали это в Галилее, в Самарии, в Иудее, в Десятиграде, в странах Тирских и Сидонских, и даже за пределами Израиля. Потом мы знаем, как апостолы ходили, вот я как-то изучал, где они в разные стороны все пошли с благой вестью. Вот и насколько вы должны знать, что здесь в Севастополе, в Херсонесе приходил на эти земли апостол Андрей, вот, и только по Божьей милости Господь когда-то нашей семье несколько раз давал такую возможность вот нести благую весть, распространять ее. Она росла. Казалось бы, не приняли, да, вот там Иисуса Христа в Вифлееме. И, казалось бы, никто, ну, не знал об этом. А она распространилась до краев земли. И мы свидетели тому. И вот это, об этом спасении, о радости спасения, пророк Исаия говорит, 61 глава, 10 стих, он говорит: «А радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облек меня в ризы спасения». Кто не знает, ризы, что такое риза? Риза – это облечение или одежда для священника, вот, которую он надевал на богослужение. «И Бог тебя, меня, не простых людей облек в ризы спасения». Это выше всех наших земных ценностей в самом деле. И вот в жизни Давида, я думаю, вы знаете, о ком я говорю, псалмопевец Давид, муж Божий, он однажды вот эти вот одежды очень сильно запачкал. Вот кто знает Библию, вы понимаете, о чем я говорю. И вот он как-то молился в псалме, в 50-м он кается, в 14 стихе он говорит: «Возврати мне радость спасения твоего, и духом владычественным утверди меня». То есть он что-то такое, вот эту радость он стал терять от осквернения этим грехом, и он просит об этой радости. Он не спасение, он радость эту потерял. Посмотрите в свое сердце, испытываете ли вы сегодня радость от того, что Бог вас спас. Осознаете ли вы это? Или, может быть, мы, как уже мирские люди, сосредоточились на елках, на игрушках, там, на столах, и где-то Иисус Христос, Он затерялся среди не только рождественских праздников, а этих новогодних, всех выходных, всех гостей. Не затерялся ли Иисус Христос? Дальше, 12 стих, мы смотрим. «И вот вам знак». Пастухам этот знак от ангелов: «Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И вот когда прочитал этот стих, подумал, вообще зачем говорить про пеленки, да, ангелу было, ну, да, про памперсы, да, по-нашему, вот, и ясли, ну, это какая-то детская кроватка, да, там, скажем так, ангелу, что больше нечего делать, да, там, про пеленки, про кроватки, там серьезный такой представитель небесный говорит о таких вещах. Я думаю, когда мы вот читаем вот эти слова, бедные пастухи, пеленки, ясли, они ломают представление многих людей. Вот знаете, когда вот сильный мира, мудрый мира или властный мира, они привыкли какие-то новости, да, грандиозные, важные, узнавать первыми. Вот. Во-первых, они привыкли узнавать первыми. Во-вторых, если такое большое событие, что пришел Мессия спасать весь род человеческий, вот знаете, как-то хочется вот так вот подумать, а может быть, какую-то хорошую такую прислугу представить, да, вот специалистов каких-то, вот особых, каких-то учителей представить, образованных, грамотных. Нет. Хлеб, животные, пеленки, кроватка там из кормушки животных. Простые, совершенно простые люди, не отличающихся там особым образованием, Мария, Иосиф, которых вручен был Сын Божий. Это ломает наших представлений. И когда я вот читаю это, я вижу, что Бог не смотрит на человеческую славу, на его достоинство. Бог не смотрит на нашу систему ценностей, сколько у нас денег, какое у нас образование, какое мы положение. Бог выбирает совершенно свои пути и действует. И вот так вот в такой простоте Господь послал в мир Сына Своего Иисуса Христа. Вот когда наша, тоже я когда готовился к проповеди, вспомнил, когда у нас первенец родился, вот у нас Алиса сидит здесь, вот, она родилась очень далеко, это было, мы находились в Чукотском поселке, недалеко от побережья Северного Ледовитого океана, и моя жена была уже на 8-м или на 9-м месяце беременности. И там не было роддома. И, конечно, была возможность, если сказать библейским языком, родить в хатоне. Ну, как бы, понимаете, да, о чем я говорю? В хлеву. То есть там тоже люди где-то рожают, там в Иранах, в чумах там где-то. Вот. Но, знаете, мы не захотели. Были на служении, мы не захотели. Вот. А Христу пришлось там родиться. Вот, хотя они тоже не хотели. Это нормально не хотеть. Они стучались в гостинице. А мы тоже не хотели. Нам пришлось преодолевать путь в 3000 километров. Сначала мы ехали на машине по бездорожью, по замерзшим рекам. Потом мы приехали до того места, там, где летают самолеты, а самолетов не было. Мы Богу очень долго молились. И Бог там чудесным образом все-таки нам послал такую возможность улететь. Вот. И вот я сравнивал, что Иисус Христос, ну вот Мария с Иосифом, они добирались да, на ослике, мы летели на самолете, что их не приняли в гостиницу, нас встретили верующие, приняли в квартиру, которая гораздо была лучше гостиниц тех времен. Там все было необходимое, отопление, все на свете, там вся посуда, все душевая и все остальное. Они родили в пещере, мы в лучшем медцентре города Якутска. Нас верующие так благословили, пристроили, знакомые там работали. У них не было своего доктора, акушерки, персонала, лекарств. И этот список я могу продолжать. У нас это все было. Вот, и у нас это у всех все есть. У Христа этого всего не было. Еще у нас немножко времени есть, 10 минут, поразмышляем. Почему Бог избрал простых пастухов, а не каких-то людей, как мы с вами говорили? Я думаю, что пастухи имели возможность посмотреть на это все неземными глазами. Вот мы сразу с вами говорили, помните, можно посмотреть простыми глазами просто человека, даже не возрожденного, просто человека с улицы, можно посмотреть совсем другими глазами на Иисуса Христа. И не просто так, я думаю, Господь как-то ткнул пальцем на поле и избрал этих пастухов. Очень большой эффект, очень замечательный эффект. Во-первых, они поклонились, они воздали Богу славу, они пошли и другим возвестили. То есть это были люди, которые не пришли и не сказали, тут антисанитария, тут все не так, разве может быть вот такой простак этот ребенок, вот с человеческими глазами посмотри, да? Они поклонились Богу и воздали Ему славу. Другими словами, они смогли посмотреть глазами неба на этого ребенка. Вот посмотрите, что Писание говорит о нас, о людях, уверовавших в Бога. 1 Коринфянам, 1 глава, 26 стиха. Посмотрите, братья, кто вы? Кто вы, призванные? Немного из вас мудрых от плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. И дальше сказано: от Него и вы во Христе Иисусе, и вы тоже. Вот посмотрите, кого избирает Бог, кого использует Бог. Бог смотрит не на лицо, не на положение, Бог смотрит на смиренное и сокрушенное сердце. Помните, да? Писание так и говорит, где Бог живет, где? В смиренном и сокрушенном сердце. Тот, кто может признать Христа, тот может. И Господь нас избирает, конечно, не мы Его избираем, Он нас избирает, Он нас спасает, Он видит наши сердца. Что мы можем сегодня еще успеть? Я думаю, что на младенца Иисуса Христа всегда нам нужно смотреть не земными глазами, глазами неба, потому что земными глазами посмотреть, мы уже говорили, что значит, вот, бедные там и так далее. Небесными глазами, давайте прочитаем еще один стих, он записан, Исаия 9 глава, 6 стих. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности и Князь мира». Если вы будете смотреть на Христа плоскими глазами, все, что здесь написано, вы ничего не увидите. Ничего совершенно. Какой этот маленький ребеночек, хрупкий, там ни мышь, ничего нет, ничего такого нету у него, чтобы он мог сделать, а его называют Богом еще крепким. Понимаете? Как этот маленький ребеночек, он может называться отцом, если сам нуждается в отцовской заботе? Но о нем написано, что это речь идет об этом младенце. И это могут увидеть люди, которые смотрят глазами неба. Это даже сложно объяснить человеку плотскому, который не понимает этого прихода Иисуса Христа, смысла Рождества Иисуса Христа. Ну, наверное, я 13-14 стишки пропущу, и в заключение я прочитаю, не успеваем, 14 стих. 14 стих. Можно прочитать 13 и 14 стихи все-таки. «И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Как мы говорили, Господь не зря избрал этих пастухов, потому что эффект был благословенный, что вот Луки в этой же главе, 2 глава, 20 стих, можно прочитать, мы читаем, что когда пастухи уже уходили от них, да, побыли они там, и возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. То есть это души были не пустые, не с осуждением, не без эффекта. На них это произвело благословенный эффект. То есть их сердца не остались равнодушными. Очень хорошо, когда люди уходят с церкви или там читают Библию и встают после этого не с пустыми сердцами, не с разочарованными сердцами, а с наполненными сердцами. И вот эти вот действительно ангелы, когда они явились, они сказали, что слава вышних Богу. И вот само это воинство было славящее, написано, славящее. Такое интересное слово нашел в интернете. «Христославить» набрал в интернете. Вроде бы ничего сложного, да, в этом слове нету. Из двух слов состоит «славить Христа», да, «Христа славить» или «похристославим». Ну, так интересно, вот и расшифровали это слово. Напротив «христославить» тире стоит и написано «подобающая хвала Богу из глубины души». Еще раз, подобающее, то есть нужное, не просто там «спасибо тебе», вот, а это больше спасибо, когда мы кланяемся, это больше спасибо, когда мы его славим, как Бога. И хорошо, если мы сегодня похристославим, вот, когда мы из глубины души можем поклониться Иисусу Христу, и это уже могут сделать те, кто понял, для чего пришел Иисус Христос, кто может посмотреть духовными глазами на Его рождение. Вот, но в нашей человеческой природе есть такое, ну, я бы сказал, негативное проявление нашего плотского «я», когда человек хочет присвоить немножко себе славы, которая принадлежит Богу. Это часто происходит. Вот послушайте, я выписал для себя такую фразу из одного свидетельства. Небольшую фразу, послушайте. Человек свидетельствует: «Как я счастлив, что я нашел Бога. Если бы я не встретил, вот он говорит, такого-то верующего, я бы не спасся, но вот он меня привел к Богу». А теперь давайте разберем эту фразу. «Я нашел Бога. Как я счастлив, что я нашел Бога». Друзья, мы настолько, как слепые котята, ничего мы не можем найти. И никогда бы его не нашли, если бы он нас не нашел и не открыл нам глаза. Во-первых, не я нашел Бога, а Бог нашел меня. Понимаете, немножко человек себе славы придумал. Вот Бог его там не заметил, а я его заметил. Вот. И он это все меня никак не мог найти, а я его нашел. Понимаете? Если бы я не встретил такого-то человека. Понимаете? Если бы ты не встретил Христа, на кого ты полагаешься? Разве люди спасают? Если бы я не встретил такого-то человека верующего, я бы не спасся. Друзья, понимаете, да? Если бы не этот человек, я бы не спасся. Если бы Бог, ты бы не спасся. Разве у Бога нет других путей, других людей? Он может и через Писание, через обстоятельства, через церковь, через ситуации, через ваши мысли. У Бога очень много путей, как вас спасти, как коснуться вашего сердца, если бы не Он. Вас не могут к себе обратить никакие люди, вы сами не способны обратиться к Богу. Только Он, только Ему слава. И вот Он говорит, если бы не Он не привел бы меня к Богу, то есть, если бы не Он меня не привел к Богу, я бы не спасся. Только Христос приводит нас к Богу. Есть множество мест, где пишется, что Христос для того и пришел в этот мир, чтобы привести нас к Богу. Я есть путь, истина и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Ибо нет другого имени под небом, которым нам надлежало бы спастись. Только Христос. И когда мы начинаем говорить, что я кого-то спас или я спасся, друзья, вы немножко хотите взять Божьи славы себе. У меня на днях один брат был в гостях, и вот мы там с ним общались. Он мне спрашивает, вот какие советы вот в жизни. И как-то мы заговорили вот на эту тему. Я говорю: слушай, у меня на гитаре есть два регулятора. Привожу ему такой пример. Два регулятора. Один громкости, а один частоту регулирует. И вот говорю, представь себе, что один регулятор ты, а другой Бог. Вот говорю: Бога подними наверх, а себя вниз опусти. Ну и сказал ему так, вроде неплохой совет, он пошел, а я сел играть на гитаре. И вот то, что я ему сказал, вот так настроил, и ничего не получается. Один вверх, другой вниз. И когда я начал разбираться со своей аппаратурой, я понял, никаких наших регуляторов, ничего у нас нету, что Бог – это наш усилитель. И если он выключен, как ни крути эти регуляторы, ничего не работает. Ничего не работает. Гитара будет играть без усилителя, но та электроника, которая в ней вставлена, она не будет работать. Вот примерно так же в нашей жизни. Вот. Жизнь-то продолжается, мы живем, а без Божьего усилителя регуляторы нашей жизни не работают. Мы не спасены, мы не способны победить грех, мы не способны справиться со своими чувствами, эмоциями, мы много чего не можем сделать. И так Христос сказал, без меня не можете делать ничего. Итак, давайте подведем итог, заключение. Сейчас проходят рождественские дни. Конечно, казалось бы, мы не только говорим о подарках и елках, да? Мы говорим много о Рождестве Иисуса Христа. Сегодня мы пели песню о мудрецах, вот, читали о пастухах. Вот. Это разные персонажи Священного Писания. Вот, конечно, мы должны о них читать, о Вифлеемской звезде. Нам очень приятно, когда детки говорят стишки, да, мы очень радуемся, когда выходят сюда петь песни, хоть постарше, хоть детки, мы этому радуемся. Но давайте помнить, что как самолет без двигателя он не может лететь, не может. Как гитара не может работать без усилителя, электронная гитара. Вот так все наши движения, не то что в мире, даже в церкви, если не воздается вся слава Богу, у нас проблема. У нас проблема, потому что сам Господь сказал, вот Исаия пишет 42 глава 8 стих, «Я, Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному». Понимаете, о чем речь? Бог не собирается свою славу отдавать идолам или какому-то либо из людей, или вообще кому-либо еще. Нет никаких заслуг, что сегодня я, к примеру, я здесь стою на этом месте. Никакой нет заслуги, что вы, спасенные члены этой церкви, приняли крещение. Нет нашей никакой заслуги. И сегодня мы должны признать, что вся слава, она принадлежит Богу, потому что Он совершил операцию нашего спасения, но не мы. Мы это приняли как подарок, как дар. И сегодня самое меньшее, что мы можем сделать, это возблагодарить Ему и воздать Ему подобающую, достойную славу. Аминь. Помолимся. Великий наш Господь, Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе, что в эти рождественские дни, Господь, Ты даешь нам, да, земные блага какие-то Ты нам даешь, и чему-то земному можем порадоваться, но Ты нам даешь самое то важное, то, что мы имеем в Тебе только, Господь. Это жизнь вечная, это спасение, это искупление, это то, что Ты вырвал нас с власти тьмы, греха, из рук сатаны. Некогда мы были мертвыми, некогда мы были детьми дьявола, некогда мы шли в погибель, Господь. Но с Твоим приходом, с Твоей миссией, с Твоей жертвой, Господь, мы получили оправдание и прощение. И многое в нашей жизни изменилось, Господь. Ты избавил нас от множества грехов, Боже. Ты изменил наши мысли, сердца. Ты перенаправил нас, Господь, перенаправил наши мысли, Боже, наше поведение. И только Тебе одному слава, Боже, не наши способности, не наши достижения, но Ты великий Бог. И сегодня, Господь, я прошу Тебя, чтобы никто не вышел с пустым сердцем, Господь, с огорченным, но каждый из нас, послушав Твою благую весть, Божье Слово, Евангелие, подобно пастухам вышел радостным, прославляя Тебя, Господь, радуясь Твоему искуплению. И мир этого не понимает, Боже, потому что смотрит земными глазами. Господь, открой наши глаза, если они закрываются, Господь. Открой, чтобы мы действительно могли достойно Тебя прославить и поклониться Тебе, Тебе единому великому Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.